Маша Борзунова, и надеюсь, вы не забыли выключить телевизор. Хотя в этот раз там было ярко.
Я другой такой страны не знаю, где так больно дышит человек. Узнаете, именно эта мелодия сейчас здесь звучит на площади Ким Ир Сена.
Главными темами для пропагандистов на этой неделе были две. Поездка Путина в Северную Корею и саммит в Швейцарии, а точнее тот факт, что российский президент снова всех переиграл и спутал Западу все карты. Но обо всем по порядку. Поехали. Швейцарский саммит мира, прошедший на прошлой неделе, стал главной темой, как обычно, очень содержательных дискуссий на российском ТВ.
Главным элементом вот этого всего шабаша, самое интересное вот во всем этом швейцарском шабаше, это как свинтило с шабаша Камалы Харрис.
Вот этот вот прошел шабаш там, вот смотришь на это все, на этот шабаш, и я вам скажу так.
Даже по сути этого сборища в Швейцарии.
Сборище?
Ну, сборище, да. Шабаш. Тусовка. Самый обыкновенный шабаш.
Вне вот этого шабаша.
Там выступили еще кнотовские ведьмы. И чертям понравилось.
Судя по всему, в кремлевских методичках для студий Скобеевой, Соловьева и Шейнина теперь не просто темы подбирают, а даже обзывательства. Хотя тут в их распоряжении весь известный животный мир.
Петуха отправим в суп.
Он намекал на Макрона?
Да, я понимаю, жареный петух, но если я правильно понимаю, это же французский, да? Петух Макрон. Дед Дементор Байден с приближенными козлами, они... Извините, не хотел обидеть козлов, ослами.
Правда, образов и фантазии для того, чтобы похвалить Владимира Путина, у них уже не остается.
Понятно, что вот та политика, которую мы обсуждаем, и та политика, которой занимается на государство, и МИД, и президент наш, это, конечно, шахматы.
Потому что это были большие политические шахматы. Я давно с таким удовольствием не наблюдал за реакцией Запада, потому что все карты были смешаны.
В целом, все самое важное о саммите в Швейцарии и мирном предложении Путина. Ну, как мирным? Украина должна отдать даже то, что Путин не смог завоевать. Отказаться от вступления в НАТО и так далее.
Но Запорожье наше, Херсонщина наша, потому что народ проголосовал, поэтому быстро, ну-ка, свалили.
Интересно. Даже если исходить из логики Соловьева с Киселевым, то как же проголосовало Запорожье? Ведь там никакого референдума и в помине не было. Российские войска не контролировали город. А теперь Владимир Путин предлагает, чтобы украинцы город просто отдали, как Херсон и другие территории. Там ведьмы на шабаше, а у нас план Путина – победа России. Правда, в чем победа и в чем конечный план?
Либо надо соглашаться с планом Путина на этом рубеже, либо, как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, вы будете соглашаться с ним на каком-то другом территориальном рубеже. Вот мой анализ.
Понял.
Все понятно. План в том, чтобы победить. А чтобы победить, надо придерживаться плана. Хотя смешного, конечно, мало. Телевизор так много говорит о войне всех против всех, что уже и верить начинаешь, что на красную кнопку кто-нибудь донажмет. И этот кто-то в Кремле.
Путин о ядерном оружии. Колебаний нет и быть не может.
Они не согласились и не согласятся. Ну, а мы что? Мы хотели по-хорошему, ну, не хотите по-хорошему. Придется ведь идти дальше, а там действительно... И до Киева недалеко.
Пропаганда своими речами готовит население к чему-то страшному. Распятый мальчик, которым пугали российское население 10 лет назад, уже давно воскрес, вырос, получил срок за наркотики и грабеж, отвоевал в ЧВК Вагнера и вернулся кошмарить соседей. По телевизору вам об этом не расскажут. Только скажут...
Тренируются добровольцы, прибывшие из мест лишения свободы. Еще один вариант комплектования боевых частей. Воюют они весьма достойно.
Не замечать, что вернувшиеся с войны бывшие заключенные часто совершают жестокие преступления, становится трудно даже пропаганде. И вот главред сайта Регнум и член Совета по правам человека Марина Ахмедова написала пост в духе, что да, бывшие заключенные хоть порой совершают преступления, но все-таки... В том числе они погибают за нас.
Могу ли я говорить, что решение призвать зэков было ошибкой? Сейчас, когда идет война? Нет. Ужасное присутствие в нашей жизни таких выродков, которые должны сидеть в тюрьме, я воспринимаю как продолжение той же войны против нас. Мы защищаемся, как можем. Такие случаи будут еще. Их будет больше. Их жертвой может пасть кто угодно из нас. И лично я стараюсь принять это, как одно из неизбежных проявлений войны. Хотя принять это сложно.
Начали войну в Украине, потом притащили эту войну в российские города, в том числе благодаря тому, что повыпускали из тюрем особо опасных преступников. Но правозащитница Ахмедова предлагает россиянам смириться. Буквально через несколько дней после этого поста неоднократно судимый, завербовавшийся из колонии на войну заключенный, жестоко убил 12-летнюю девочку. Но Марина Ахмедова предлагает, видимо, это принять. Она написала еще один пост, робко предложив хотя бы следить за заключенными, вернувшимися с войны.
При всем уважении к службе бывших заключенных, которые вот такие, как этот, мажут детской кровью, но очевидно же, что они более подвержены совершению преступлений. Значит, когда возвращаются из СВО те, кто сидел по жесткой статье и ушел воевать из тюрьмы, за ними надо бдительно смотреть. Воевал, не воевал, контроль правоохранительных органов должен быть. Нормальные бойцы сидевших не обидятся, поймут. Ведь и их ребенок может пострадать от такого.
Но это не то страшное, о котором стоит рассказывать на ТВ. Не, страшное – это создать иллюзию, что на тебя собирается напасть весь мир. И самое время провести мобилизацию. Причем не в России.
Новой мобилизации в России не будет.
У нас нет никакой необходимости проводить мобилизацию. Мы этого не планируем.
Так мобилизация не закончилась. А те, кого выдернули из дома на войну уже почти 2 года назад, до сих пор сидят в окопах. Так что тут уже и не испугаешь никого. Страшит то, как телевизор говорит о мобилизации в Европе.
Европа сможет мобилизовать столько же такого, сколько надо. И у них 500 миллиардов человек, а у нас вместе с Белоруссией 160 миллионов.
Ну давайте исходить из того, что миллион пятьсот они мобилизуют, 2 миллиона они вооружат, из них 500 миллиона, извините, украинских гастарбайтеров, и мы получим не в 2029 году, как говорит Писториус, а в 2027 году армию в 2 миллиона человек у наших границ.
Вы переигрываете!
Это вранье!
Студия Соловьева остро отреагировала, вероятно, на новость о том, что Германия собирается наращивать число военных и допускает вторжение в Европу в 2029 году. Только ни о какой мобилизации речи нет. Немецкий министр обороны рассказал о плане, который еще не принят. Он подразумевает набор 5000 человек в год на полугодовую армейскую службу. К 2029 году не наберется и 50 тысяч отслуживших в армии. Это учитывая, что Германия – одна из самых больших стран Европы, а другие государства не строили подобные планы. Так что о миллионе штыков в странах, где почти нет всеобщей воинской обязанности – это явное преувеличение.
Мобилизации, так сказать, европейских трансгендеров.
Телевизор говорит россиянам, откуда готовится нападение. Когда такое говорили в прошлый раз, Россия вторглась в Украину. Хотя пропагандистские намеки до нападения вызывали улыбку, а не страх. Да улыбались. Война идет 3-й год. Теперь же говорится не о мнимой угрозе атаки Украины, а о вторжении из Европы. Так что тут больше улыбаться не будем.
Вот пока мы не начнем причинять Западу ущерб, с которым они не способны мириться, они не поверят в существование угрозы. А вот если у них начнут взрываться газопроводы, если у них начнут взрываться носители всего чего угодно, сигналов под океаном, вот тогда они начинают читать ущерб и говорят: нет, это нам слишком дорого. Вот когда у них исчезает ядерное топливо, когда у них исчезает там электричество, когда Нидерланды начинают пылать, тогда очередной придурок из руководства Нидерландов не будет говорить: ха, Путин дал слабину, а будет смотреть, как у него порты взлетают на воздух.
Взорвать что-то в стране, которое тебе не нравится, в качестве акта устрашения. Что это может быть?
Террористический акт, совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибели человека, причинение значительного имущественного ущерба, либо наступление иных тяжких последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций, либо воздействия на принятие ими решений, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях.
Иными словами, в своих эфирах Соловьев призывает к терактам в Европе. Вместе с другими участниками шоу врет о подготовке миллионной армии к войне с Россией, пугает ядерной войной и ссорится с комментаторами. Россия 2024.
Вот, Ник, если единственное, что вы можете мне сказать, что не порты, а порты, то идите нахрен. Так я понятно сформулировал? А в слове «хрен» ударение поставил правильно? Нахрен пошел. Кстати, у тебя еще и аккаунт закрыт, хохлецкая тварь. Так вот, продолжаем дальше.
С какой гордостью ведущие пропагандисты перечисляли список стран, которые не приехали на швейцарский саммит, с такой же гордостью они говорили о том, кто приехал на спортивные игры БРИКС.
Итак, в эти дни у нас в России проходят спортивные игры БРИКС. Это первые такие соревнования. Пока для кого-то может выглядеть даже наивно. Но ведь и первые Олимпиады в начале прошлого века тоже никто не воспринимал особо серьезно. Уверен, игры БРИКС будут расти быстрее, чем в свое время Олимпийские.
Счастье большого количества спортсменов со всех уголков мира – это яркое и убедительное свидетельство, что спорт не имеет границ. Спорт вне политики.
Но нет, речь не о привычных Иране, Беларуси, Китае и так далее. Особенно в сюжетах выделяли, что приехали европейские спортсмены.
Игры БРИКС проводят с олимпийским размахом. 27 видов спорта.
О том, что Россию невозможно изолировать, видно по количеству участников и флагов Франции, Германии, спортсмены из европейских и африканских государств, Азии.
Стоп! Европейские спортсмены на открытии даже несли флаги стран Евросоюза. Но неужели на соревнования БРИКС и вправду приехали сборные из европейских стран?
Россия открыта и готова к сотрудничеству. Армения, Азербайджан, Израиль, Швейцария, Германия, Сербия – представители стран с самыми разными политическими позициями в Казани занимаются большим спортом. Символично, что именно здесь 11 лет назад жили спортсмены Всемирной летней универсиады. В ближайшие дни в спортивную деревню заедут участники из европейских стран.
На сайте спортивных игр есть список стран-участниц, и среди них якобы и вправду есть европейские страны – Германия, Италия, Испания, Франция, Швейцария и другие. Вот только почти от всех этих стран на БРИКС приехали 0 участников. От Франции числится одна участница – художественная гимнастка Виктория Пересик. Но в соцсетях у гимнастки и так сплошь российские соревнования. А на турнире в 2022 году она и вовсе представляла Москву. Как результат, сборная России в медальном зачете вне конкуренции. Причем иногда в прямом смысле. В некоторых дисциплинах участвовали только российские спортсмены. Точнее, один спортсмен.
Ничего, и не нужны нам эти, как сказал бы Соловьев, гости из загнивающего нацистского Запада на нашем-то антифашистском соревновании.
Жених настоящий, 20 лет всего. Девчонки, берите на заметку, но только чтобы хорошая пара была. Всякие шмары нам не нужны, у нас должна быть хорошая генетика. Вот идет представитель русов, мощнейший.
Комментарии про русов и шмар на типа международном турнире, который должен показать многонациональную дружбу России с разными странами, посчитали уж слишком вопиющим даже на матче, поэтому ведущего отстранили. Сам он, правда, по-моему, не очень понял, что не так сказал. Вообще, на ТВ в последнее время то и дело пытаются показать все прелести изоляции. И в качестве примеров выступают дорогие партнеры. К примеру, Иран.
Начало предвыборной кампании в Иране.
Несмотря на почти 45-летние санкции, иранский рынок жив как никогда.
Наш Виталий Кармазин уже на месте, и его первый репортаж о жизни древнейшей страны.
Виталий Кармазин раньше делал сюжеты про оппозицию, но теперь дослужился до заграничных командировок. Не рассказывая о протестах в Иране, казнях и смертях политических оппонентов режима, Виталий решил рассказать, что в дружественной стране, которую буквально окружили санкциями, все есть. Даже фейковые брендовые очки.
Несмотря на почти 45-летние санкции, иранский рынок жив как никогда. В Тегеране почти любая центральная улица – это один сплошной базар. И торгуют здесь всем, начиная от фруктов, одежды, стройматериалов, садового инвентаря, заканчивая различными канцелярскими товарами, даже детскими игрушками.
С 8 до 10 вечера Амир зазывает привередливых иранок выбирать себе солнечные очки. Здесь все – и Гуччи, и Прада, и Дольче с Габбаной. Голос у Амира уже охрип, но голосовать на предстоящих выборах президента он пойдет.
Для любой страны выборы – это важно. В стране должен быть президент, и народ должен участвовать в выборах.
На жаре, где плавится асфальт, давно выплавилась иранская гордость. Они рады видеть тех, кто пришел к ним в гости, и не хотят отдавать свою страну чужакам.
Так что, россияне, не бойтесь. И нам, если что, Дольче & Габбану завезут. Рассказывая о выборах, Кармазин не говорит, что всех основных, хоть сколько-нибудь умеренных конкурентов отстранили. Главный вопрос у Кармазина в другом.
Если вы станете президентом, то как будут развиваться отношения между Тегераном и Москвой?
С такими друзьями, как Россия, у нас двухуровневые отношения. У нас общая позиция насчет США и западных стран, которые вмешиваются во внутренние дела других государств.
Хотя, может, Виталий всех ужасов, происходящих в Иране, не увидел, потому что сам себе прикупил очки на том рынке. От создателей забрало, запотело. На этом рассказы о прелестях изоляции на российском ТВ не закончились. Ведь дальше поездка Путина в Северную Корею к союзнику России в Третьей мировой войне. Эпичному событию эпичное информационное обслуживание.
Лео Сиоа, Хангук, Гунмину, Уджон Мансе. Ну да здравствует российский. Корейской дружбы.
Задача телевизора – объяснить, почему выбор в пользу Северной Кореи верный и что она может России предложить, кроме идеи Чучхе. Ведь понятно же, чем торговать с немцами. У них можно покупать машины, например. Но какие времена, такие и потребности.
Там и армия, и ракеты, и все хорошо.
Да, вот все, армия, ракеты, да, все хорошо.
И не только армия и ракеты. Вообще, Северная Корея – прекрасная страна, в которой есть... дороги.
Нам и рассказывают, что они живут в каменном веке, что у них нет там технологий, что, кстати, на картинке смотришь, как готовится к визиту нашего президента, вполне себе современные города, качественные дороги, и все у них там хорошо.
И дороги.
Ты вот видишь, какие широкие дороги.
Дороги, на которых нет машин. Вернее, дорог-то толком нет. Вот банальное сравнение карты дорог двух Корей. А если нет дорог, зачем машины? Вот корейцы их и не производят. Официальных данных о выпуске машин в Северной Корее нет. Но издание «Автоньюз» писало, что в год страна с населением в 26 миллионов человек выпускает 40-50 тысяч машин. Причем и автобусов, и грузовиков, и легковушек, и военных машин. Южная Корея с населением в 2 раза больше, чем Северная Корея, выпускает 80 раз больше только легковушек, которые покупает весь мир. Но теперь в Северной Корее на одну машину больше. Путин подарил Ким Чен Ыну российский Аурус. Причем, походу, уже второй. Так, а что еще такого прекрасного в Северной Корее?
А для меня еще большая отеческая радость. Я наконец вижу мою любимую ведущую, которая таким торжественным голосом всегда объявляет. Ну, это отдельная культура. Мне это очень нравится. С таким трепетом.
Так, Соловьев удовлетворит свои фантазии. А что еще? Кроме ракет, широких дорог, что еще? А, Корея очень любит Путина. Это, конечно, большой плюс для Путина. А значит, и для всех россиян. Поэтому то, как классно Путина встретила Северная Корея, телевизор показывал буквально часами.
Вот что сказал Владимир Владимирович о столице КНДР.
Производит впечатление то, что произошло со столицей Корейской Народно-Демократической Республики за последние годы. Впечатляет перемены в облике Пхеньяна. Перемены, произошедшие со времени моего предыдущего визита в 2000 году.
Нас в Северную Корею не пустят. В 2000-м мы там не были. Поэтому сравнить два приезда Путина мы можем только по официальной хронике. И серьезное изменение на ней одно. В Северной Корее поменялась власть. А в России нет. И все-таки Пхеньян похорошел. Путин прилетел туда в 3 часа ночи, так что первое, что увидели россияне в утренних новостях и по Первому каналу, и по «России-1», это описание каждого шага, который Путин сделал по прекрасным северокорейским дорогам.
И вот появляется кортеж главного гостя. Площадь взрывается торжественным маршем и приветствиями, что скандируют тысячи корейцев. Люди скандируют фамилию российского президента. Корейско-русская дружба и сплоченность. Мы приветствуем Путина.
В утренних новостях на «Россия-1» приезду Путина посвятили 7 минут и сделали аж 3 сюжета. То же самое на обед.
Важность принимающая сторона подчеркивает, тщательно соблюдая торжественный церемониал. Вдоль маршрута следования кортежа президента России тысячи пхеньянцев. В руках у многих цветы и флаги. Они скандируют имя главы российского государства.
И наполник.
По дороге кортеж тоже приветствуют сотни жителей Пхеньяна.
Были же тысячи. Ну да ладно. Видно, что российской власти есть чему учиться в вопросах сгона людей на государственные мероприятия. По телевизору даже проговорились, что жителей Пхеньяна заставили в 3 часа ночи не выключать свет, лишь бы Путин проехал по освещенной столице НДР.
3 часа ночи, но каждое окно в Пхеньяне светится. От местных властей жителям поступило такое распоряжение.
Жаль, что момент не сняли со спутника. Возможно, это был единственный раз, когда Северная Корея не померкла на фоне Южной. Отдельный жанр репортажей Северной Кореи изобрел Павел Зарубин. Он с ночи искал подаренный Киму Аурус.
Ну вот, началось движение. В этом автомобиле вместе сейчас Владимир Путин и Ким Чен Ын в автомобиле «Аурус» российского президента. А мы с вами знаем, что у Ким Чен Ына теперь тоже есть автомобиль «Аурус». Но где вот именно он сейчас, узнаем в ходе этого визита. Постараемся узнать.
Пашенька, а зачем?
Вот мы и нашли тот самый «Аурус». Смотрите, северокорейские номера. И из него сейчас вышел Ким Чен Ын, то есть сюда, на площадь Ким Ир Сена. Ким Чен Ын приехал в своем «Аурусе».
Ну вот зачем искать машину? Ах, да, дороги.
Те широкие дороги.
К вечеру вопрос о российском лимузине стал самой главной темой поездки Путина в Северную Корею.
Что символизирует совместная поездка лидеров в Аурусе?
Ответ искали и на ток-шоу. Про пышный прием Путина исключительно в восторженных тонах говорили и там.
Просто есть ощущение, что мощный российский ветер наполняет северокорейские паруса не очень большой, но устойчивой лодки с 40-летним капитаном, который с помощью России успешно обойдет все рифы, ловушки и будет успешно двигаться дальше по модели своего развития и модернизации.
На новеньком «Аурусе» по широким и классным дорогам.
На площади Ким Ир Сена в честь Путина звучал артиллерийский салют. В небо запустили шары. В честь президента России состоялся парад, на который собрались десятки тысяч человек. Путина встречали в том числе северокорейские дети. Было все. И советские песни, и флаги России, разумеется, оглушительные возгласы корейского народа в честь приезда дорогого гостя из непобедимой России.
Еще пару лет назад, даже учитывая то состояние российской пропаганды, мы могли смеяться над байками Северной Кореи. Про мудрого вождя, над образом северокорейской жизни и так далее. Но мы уже севернее Кореи. Оцените уровень падения. В Северную Корею брезговали ездить даже советские вожди. Теперь это главный российский союзник. Его так госпропаганда и называет. Ну и дополнительное направление для туризма.
Даже наши дети приморские собрались ехать отдыхать в пионерский лагерь в Корейскую народно-демократическую.
Я бы с удовольствием съездил.
И тоже, мне это интересно.
А что же вас сдерживало все эти годы? Владимир Рудольфович, что же вам домик на озере Кома был милее? Зато дети из Приморья ощутят всю роскошь северокорейского туризма. В российской армии за последний месяц произошли огромные изменения. Во-первых, убрали орденоносца Шойгу и назначили правдоруба Белоусова. Мы об этом много говорили в прошлых выпусках, которые вы обязательно должны посмотреть, если вдруг пропустили. Во-вторых, убрали почти всех заместителей бывшего министра и назначили новых. Назначили не абы кого.
Вот на эту тему отдельно хочу обратить внимание. Многих людей, которые пришли в Министерство обороны, я знаю лично, с госпожой Цулевой я работаю в фонде, и хочу сказать, что это человек очень неравнодушный, очень профессиональный.
Российский телевизор оказался в довольно глупом положении. И бывших нельзя ругать, Шойгу же не посадили, а переместили на другую должность. И новых пока не за что хвалить. Наступление в Харьковской области ни к чему не привело. А тут такое назначение. К людям, не служившим в армии и руководящим ей, мы уже привыкли. Но чтоб родственницу Путина назначили на такой пост, это что-то новенькое.
А теперь это удастся поднять на еще большую высоту, пользуясь, в частности, и возможностями, которых стало у государства больше, и накопленным опытом. Но самое важное – услышать каждого на фронте. Поэтому преемственность есть, последовательность есть, новые горизонты, понятно.
И не сказать нельзя, и хвалить не за что. Цивилева с начала войны возглавляла фонд «Защитники Отечества», который занимался выплатами военным и разной помощью. А до этого она была формально просто женой губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева. И никаких важных государственных постов, тем более армейских, не занимала. Она руководила одной из крупнейших угледобывающих компаний России «Калмар», которую семье Цивилевых передал друг Путина Геннадий Тимченко.
Еще один новый заместитель министра – это Анна Цивилева. Она будет отвечать за вопросы жилищного обеспечения военных. Данное направление Цивилевой хорошо знакомо по опыту создания и управления деятельностью фонда «Защитники Отечества».
Социалкой толком никто не занимается. А ведь два момента. Понятно, что через фонд «Защитников Отечества» сегодня идет вот вся та боль, ключевое слово «боль», которая у людей накопилась и которая, к сожалению, не решается. Эти проблемы системы.
И решение уволить Шойгу было правильным. И сам Шойгу делал все правильно.
Уверен, что действительно удастся поднять на еще более высокий уровень, то есть продолжить ту традицию, которую, к счастью, стали закладывать при Сергее Кожугетовиче, когда обратили внимание на нужды военнослужащих. А теперь это удастся поднять на еще большую высоту, пользуясь, в частности, и возможностями, которых стало у государства больше, и накопленным опытом. Но самое важное – услышать каждого на фронте.
А теперь пришла племянница Путина рулить армейским обеспечением. И вообще все будет прекрасно. К слову, к дискуссии вокруг назначения Цивилевой, как правило, не подпускали даже студийных экспертов. Ведущие прочитали все сами. Вдруг чего-то не того наговорят о путинской родне. А вы говорите, кумовство, коррупция – это мудрое и взвешенное решение. А к коррупции россияне вообще не восприимчивы. Это не наши традиционные ценности.
Коррупцию в России привнесли и используют как средство политического контроля за элитой американцы. Именно американцы стояли за всеми коррупционными схемами в России с конца 80-х годов.
Да-да, Соловьев говорит, что коррупцию завезли в Россию вместе с джинсами, жвачкой и геями. А солнце вращается вокруг Земли.
Потому что все деньги могли идти только через систему американских банков. И все проводки были видны. Кто, что, чего и как. То есть никакой иллюзии у американцев никогда не было, с кем они имеют дело. Да. То есть они подсадили постсоветскую элиту вот на эту коррупционную иголочку, а потом стали аккуратненько тянуть.
Хотя в чем-то старик прав. Ведь придумали же в проклятые 90-е цитату Салтыкова-Щедрина про «пьют и воруют». Соловьев вообще давно говорит, что коррупция – это от дьявола, то есть от США.
Почему коррупция невозможна без Америки? Потому что коррупционер деньги, как правило, выкачивает из страны. Все финансовые транзакции видны американцам.
Конечно.
Они оседают там. Поэтому при желании Соединенные Штаты Америки могли бы насчет раз остановить потоки коррупционные, которые есть где угодно.
У него есть даже целая книга о том, что коррупция – это на самом деле хорошо. Вот отрывок из нее.
Давайте на одну минуту представим, что в стране нет коррупции. Совсем. Пришли вы в больницу лечиться, а там коррупции нет. И нянечки за больными не убирают. Пожалуйста, сами, если хотите, мойте пол, выносите судно, меняйте простыни. И лекарств нет. Будут по разнарядке через 3 месяца. А что больной за это время умрет, ну, значит, не судьба. Вот так приехала к старику скорая помощь и безо всякой коррупции никуда его не повезла. Или повезла в ту больницу, куда ехать было ближе. Ну и что, что эта больница плохая? Зато без коррупции.
Да и вообще, коррупцию в России победить нельзя. Ну вот, например, путинские друзья. Это же хорошо, что Путин раздал им государственные посты и дорогущие активы.
А теперь вспомним, что произошло в России на рубеже веков, когда к власти пришел Путин и объявил о начале олигархической контрреволюции. Очевидно, что он пришел вместе со своей гвардией. Очевидно, что эта гвардия должна была получить нечто. Очевидно, что это нечто было возможностью занять командные высоты.
Так что уж тут говорить. Если есть родственники, то и их надо включать в систему управления страной. Министерство обороны? Отдадим пост племяннице, которая никогда не работала на аналогичной позиции или хотя бы в той же сфере. Зато она мятеж не поднимет и выпендриваться не будет. На этом у нас все. Мы с вами совсем скоро увидимся. А пока остерегайтесь телевизора и не забывайте его выключить. Поддерживайте нас на Бусти и Патреоне, а также шерьте выпуски у себя в соцсетях. Если вы в безопасности, конечно, а то мало ли, ваша поддержка нам очень важна. Связывайтесь с нами по почте или через бот обратной связи. Вдруг вам есть что нам рассказать. Анонимность гарантирую. Это Маша Борзунова. Пока.